первый вопрос, который дискутируется, который поднимается, это вопрос соотношения двух сфер. Сферы эмунот, то есть верований, другими словами, то, что мы получили по традиции, то есть традиционные наши знания, ведеот, когда имеется здесь в виду исследование человека. То есть не традиционно полученные знания, а знания, которые человек получает благодаря исследованию, объективному исследованию какого-то вопроса. В каких отношениях они находятся, противоречат они или нет? Или есть какая-то возможность привести их к какому-то модусу венди, какой-то возможности сосуществовать, а может быть они вообще не сталкиваются, а может быть не сталкиваются, кто-то из них прав. Самые различные возможные варианты разрешения этого, конфликта, если он существует, или может быть он не существует, вот эта тема самой первой книги. То есть, в принципе, книга появилась, ну, по необходимости. Вторая существенная книга, которая появляется в нашей литературе, это книга Кузари, Раби Иуда Алеви, и о необходимости в ее появлении пишет сам автор в самом первом абзаце. Давайте его и прочтем. Многие спрашивали меня, какие возражения и доводы мог бы я привести в споре с противниками нашей веры. Оп. Значит, и эта книга является по характеру своему полемической. Она не излагает основы еврейского мировоззрения академическим образом. Она не построена тоже будет как некоторый учебник. Эта книга полемическая. Она должна дать нам возможность ответить на доводы противников иудаизма. Кого он записывает сюда, противников иудаизма? Философами, а также последователями других религий и еврейскими сектантами, посягающими на единство народа Израиля. Когда он говорит философа, он имеет в виду конкретные, не общие занятия философии как таковое. Он имеет в виду конкретные философские течения, которые были тогда в моде, в его время. Мы говорим уже об Испании, это уже чуть попозже, это уже не 10 век, это уже значительно позже, 11 век в Испании. Так вот, с философами, а также с последователями других религий, то есть в Испании тогда, в то время, когда жил Раби Иуда Алеви, сложились довольно уникальные отношения. Была серьезная мера веротерпимости, в которой начался диалог, свободный обмен, более или менее свободный обмен мнениями между людьми, жившими тогда в Испании. А Испанию населяли тогда мусульмане, прежде всего, которые захватили Испанию еще давным-давно. Плюс к тому населяли ее христиане, которые к этому времени начали медленно, но верно внедряться в Испанию и постепенно прибирать к своим рукам одно королевство за другим. Плюс там существует еще испокон веков, еще до мусульман, жившие там евреи, которые живут там очень-очень-очень давно. Так вот, в этих условиях такого свободного обмена мнениями, которые, может быть, являются на сегодня идеалом общественного устройства для людей, ну, с нашей еврейской точки зрения представляет собой действительно серьезную, серьезную проблему. Потому что, когда, например, обмен мнениями шел на уровне, скажем, как это было с греками в недавно прошедшую Хануку, там как-то было проще, потому что там мнения вбивались таким простым путем, легкого физического воздействия, на что были свои способы обороны, опять же, путем легкого физического воздействия или более тяжелого воздействия. С этим, в общем-то, мы видим, что таких очень-очень серьезных проблем в конечном итоге не возникло. Как-то с греками справились. Но вот когда это приходит не с помощью физического воздействия, и когда человек, который хочет внедрить какие-то свои знания, мечом не размахивает и кулаки не потирает, а вроде бы все идет на вот таком вот уровне вполне почти либеральным, так, вот здесь действительно становится, возникает проблема, потому что такая открытость, вот этот общий мир, она ставит еврея перед целым рядом вопросов, на которые ему приходится находить ответы. Так вот, та обстановка, которая тогда возникла, она и толкает Рабби Иуда Алеви написать эту книгу, в которой он и сможет построить достаточно четкий, четко сделанный, сбитый материал для каждого еврея, чтобы смог найти ответы. Кстати, он упоминает здесь не только последователей других религий и философов, а также еврейскими сектантами, постигавшими единство народа Израиля. Кто эти еврейские сектанты? Караимы, совершенно верно. Уже упомянутые нами здесь несколько раз. Вот на этом курсе караим умыкается. Вспомнилось мне, что я слышал однажды доводы ученого раввина, бывшего при дворе хазарского царя, который перешел в еврейскую веру около 400 лет тому назад. Как известно из хроник, он много раз видел один и тот же сон. И небольшое вступление. На самом деле речь идет о историческом событии, а именно то самое хазарское царство, которое хазарский каанат, который существовал в Поволжье и граничил с одной стороны с славянскими племенами, с другой стороны с враждебными племенами печенегов и других кочевников. Так вот, этот вот хазарский каанат, который сыграл довольно серьезную роль в истории Центральной и Восточной Европы, в нем возникло вот действительно такое любопытное явление. А именно, царь или каан, как его называли, а вслед за ним верхушка, самая верхушка этого кааната, приняли иудаизм. Правда, они не привели к тому, что весь их народ примет иудаизм. Этого не было. Часть из них из хазар оставались язычниками. Были среди них и мусульмане, были среди них и христиане. В общем, достаточно такое аморфное строение было хазарский канат с точки зрения его внутренней жизни. Но, по крайней мере, сам царь и его верхушка были геры и цедек, были герим, людьми, которые приняли самый настоящий гию. Ну и, естественно, интересно, как же они дошли до жизни такой. И во времена Рабби Иуда Алеви было известно об их существовании. Более того, один из предшественников Рабби Иуда Алеви, Хизда ибн Шапрут, который был великим визирем, если я не ошибаюсь, скорее всего ошибаюсь, память у меня плохая, кажется, гранадского султана, ему пришло в свое время письмо от хазарского каана по имени Юсеф, в котором описывалось вообще сам факт существования такого хазарского царства, и Хизда ибн Шапрут писал ему письмо, в котором он пытался наладить какие-то связи. Вообще утверждал, что если бы ему действительно стало известно, что где-то существует настоящее еврейское царство, то он бросит все, что у него есть, и пойдет туда для того, чтобы служить настоящему еврейскому царю. Неизвестно, дошло ли это письмо до хазарского царя, поскольку почты тогда не было, и нужно было переправлять это письмо из Испании в Поволжье совсем непростым путем. Нужно было каким-то образом договариваться с византийцами, чтобы они его переслали. А византийцы с хазарами, у них были совсем-совсем непростые отношения. Здесь вмешивались. Еще, в общем, большая-большая политика. Не ясно нам, дошло ли это письмо до царя или нет. Но само письмо царя Йосефа, в котором он дает какие-то данные о том, как возник этот хазарский канат, как появился там иудаизм и так далее, оно само по себе любопытно. Вот, посмотрим теперь версию, которую приводит здесь Рабби Иуда Алеви, версию литературную, того, как же там все и произошло. Итак, как известно из хроник, он много раз видел один и тот же сон. Ангел приходит к нему и говорит: намерения твои угодны Творцу, но действия твои ему не угодны. То есть даже если у тебя самые-самые лучшие намерения, ты хочешь только-только хорошего, это то, хочешь только-только служить Богу, но то, что ты делаешь, не лезет ни в какие ворота. Как он понял? Он понял, что он недостаточно усердно исполняет заповеди своей хазарской религии. Он стал тщательно исполнять предписания хазарской религии, стал усердствовать в службе святилища и в приношении жертв со всей чистотой сердца, но ночью вновь его посещал ангел. И говоря все те же слова, намерения твои угодны Богу, но действия твои ему не угодны. Ну, как бы это значит, если у него не получается, но дело не в отсутствии усердия. Если чем больше он старается усердствовать в предписании хазарской религии, выясняется, что их ни к чему не приводит, и реакция ангела та же самая, значит, наверное, попросту религия у него не та. Значит, не исключено, что нужно ему попросту менять религию. Дальше.
Почему он взял здесь аспект именно религии? То есть, ну да, упоминается Бог, но это может быть как бы. Все же было пронизано таким мистицизмом, да, любой сферы человеческой деятельности, не знаю, бизнес, земледелие. Почему он именно к религии обратил свой взор?
Поскольку ему пришел ангел.
Не, окей. Смотрите, все же был, да, наверняка был бог торговли, да, еще кто-то. То есть смысл в том, что.
Не факт. Ты берешь картину античного.
Отлично.
Да. Хорошо известную тебе картину античного мира и пытаешься ее сюда притянуть. А насколько она была верна у поволжских хазар, не знаю. Может быть, у них на самом деле ничего такого не было, и бога торговли не было, и бога там не было, а был только один какой-нибудь такой крутой бог, я не знаю, там, войны или еще что-нибудь, и вот...
Тогда они не были язычники.
Нет, почему? Это тоже язычники. Люди, которые поклоняются какой-нибудь силе природы или какому-нибудь там существу, которое вершит войны или еще что-нибудь, то это тоже язычники, безусловно, язычники.
Не совсем в этом вопрос.
А это не классическое такое вот греческое язычество, да, когда есть полный Олимп на все случаи жизни есть.
Он.
Да.
Все равно не всегда, когда тебя кто-то посещает, да, во-первых, откуда он знал тебя?
Действительно, как это? С крылышками, что ли, пришел в войне?
Нет, если бы хазарский царь до этого посещал, скажем, страны Европы и видел бы росписи на соборах, в которых рисуется создание с крылышками и розовыми мордочками, тогда бы, конечно, поскольку не было известно о нем, что он был такой, значит, он как-то так по-другому. Но, очевидно, ангел, как я подозреваю, как это видно из других рассказов Танаха, что когда появляется ангел, и ангел сам не скрывается, тогда людям становится понятно, что он ангел. За исключением тех случаев, когда он скрывается и предстает просто как обычный человек, как, например, история родителей Шимшона, которые поначалу-то поняли, что вообще просто пришел к ним такой посланник, который только когда он вдруг его так непонятным образом не стало, как-то он так сгорел в пламени, и вот тут им стало понятно, что ангел. Хотя никаких розовых крылышек, беленьких крылышек и розовой мордашки он им не показывал. Но как только в тот момент, когда он появляется, ты знаешь, иногда это бывает. Проанализируй я свои сны. Иногда тебе во снах появляется некто кто-то, когда ты просыпаешься, ты совершенно уверен, что во сне ты видел кого-то. Но когда ты пытаешься понять, на основе чего ты думаешь, что он кто-то, то ты не видишь каких-то вот таких очевидных признаков. Так? А есть какое-то внутреннее ощущение, что ты говорил с кем-то.
У него было ощущение в том, что его.
Что это ангел. Да.
Мало того, что ангел, что его как бы проблема в религиозном аспекте.
Да, да, совершенно верно. Да, совершенно верно. Именно потому, что это ангел. И он здесь упомянул, что Богу угодно, то угодны твои намерения, но твои деяния не угодны.
Может, плохо с женой поступает.
Дело вот в чем. Здесь уже тебе говорят не воспоминания об античности, а тебе говорит здесь некоторое знакомство серьезное с иудаизмом. Ты себе представляешь, что ежели Богу угодно, то Богу угодно все области человеческой жизни в тот момент, и то, как ты с женой говоришь. Так? Но дело в том, что мы здесь имеем дело с язычником. У язычника вся его... Это не иудаизм, а это действительно религия. Религия не распространяется обычно на то, как человек говорит со своей женой. Религия есть отправление культа в конечном итоге. То есть ощущение. Что такое религия? Слово религия вообще происходит... Религии были у людей всегда. Они всегда существовали. Всегда. Религия происходит от слова религары, что означает связь. То есть у каждого человека есть некоторая потребность чувствовать себя связанным с чем-то, что выше и сильнее его. Так? И обязательно будет при этом некоторое, то, что называется, кния, то есть некоторое подчинение и усмирение себя самого перед какой-то такой высшей силой. Плюс к тому еще обязательное соотношение себя к этой высшей силе, то есть я служитель такого-то. Так, что в принципе давало человеку всегда не только это с одной стороны смирение, а с другой стороны ощущение себя, поскольку я служу самому крутому Богу, стало быть, я тоже крутой. Это то, что говорят наши мудрецы. Сказано у Паро омед аля йеор. Когда фараон рассказывает свои сны, во сне сказано, фараон стоит на реке. Стоит он на реке. Река, как известно, Нил, это одно из самых важнейших божество Египта, поскольку прежде всего все пропитание прежде всего от него. Так вот, оказывается, что фараон стоит на чем он стоит? На божестве своем. Отсюда говорят наши мудрецы, что язычники овдей кохавим миткаймим аль элогейген, то есть они существуют и живут за счет своих богов. Другими словами, для него, для язычника, его божество, это способ, он на нем стоит, он на нем живет, то есть божество для него. Почему божество для него? Да потому что именно через него он сам приобретает некоторую значимость в собственных глазах. Леавдиль. Мы видим подобную вещь даже у людей, которые далеки от какой бы то ни было религии. Например, они живут в 20 веке. Каким образом они удовлетворяют подобную свою потребность? Например, если человек фанат, болельщик какой-нибудь суперкоманды. Почему он крутой? Почему? Потому что он болельщик самой... Так, раньше вместо этой команды был самый крутой бог. Так? Или какой-нибудь святой покровитель там. Так далее. Это потребность человека. И у каждого человека есть. Поэтому человек постоянно создает себе подобного рода божества, культы и так далее. И естественно, когда ему говорят, смотри, то, что делаешь, это нехорошо, у него нет никакой даже мысли о том, чтобы проверить его отношения с женой, его отношения с детьми или какого-то рода подобные вещи, потому что все в конечном итоге здесь сводится к определенного рода культовым понятиям, которые выражают его преклонение перед... Пожалуйста, большая просьба. Все сотовые телефоны отключить.
Прошу прощения, но все-таки некая, что называется, религия, они все-таки подразумевают этическую систему, да, куда входит отношение с женой.
Если уж до конца идти здесь, имеется в виду, что при них существуют этические системы, да, при них. Но они никогда не составляют костяк той самой религии. Они всегда существуют при них. Это обычно язычество. И если мы видим, скажем, религии...
Христианство
нет, про это нельзя так сказать по одной простой причине. Потому что христианство, оно не выросло только из язычества и идолопоклонства. Она восприняла в себя... Христианство стоит на двух ногах. Одной ногой в язычестве, а другой ногой в иудаизме. Так той ногой в иудаизме оно сумело подцепить оттуда моральные ценности. Понятно. Но то, что из иудаизма не выросло, оно этого не имеет. С другой стороны, можно взять, такое конфуцианство, в котором есть, это уже другая сторона. Так? Там есть моральные кодексы, но там отсутствуют религиозные части. Это просто совсем уже другое. Да.
Непонятно, почему он пришел не к иудаизму. У него другой стиль мышления. Смотрите, отсюда ясно, что он не делает чего, образом говоря, он не исправляет то, что в нем проблема, он задавливает своего Бога, да? То есть здесь немножко, понимаете, да?
Не знаю, у него пока есть своя проблема, он хочет разрешить эту проблему, у него есть навязчивый сон.
Он задавливает,
там дальше есть. Посмотрим. Сейчас пока что у него есть своя проблема, он хочет решить свою проблему. Проблема неприятная, навязчивый сон. Ну и как человек нормальный, он хочет избавиться от этого навязчивого сна и ищет путь, каким образом он может удовлетворить того самого ангела, который каждый раз ему довольно однообразно указывает на одну и ту же проблему. То есть при всех самых лучших намерениях все равно действия, которые ты делаешь, Богу не угодны. Ну, как же быть? Тогда он обратился к изучению всех вер и религий и в конце концов принял еврейскую веру, а вместе с ним многие из хазан. И так как я нашел доводы этого раввина, то есть того, который объяснил хазарскому царю основы иудаизма, убедительными, и так как они соответствовали моим собственным мыслям, я решил записать их так, как они были высказаны, и разумеющие да уразумеют. Говорят, что когда хазарскому царю было сказано во сне, что его намерение угодно Богу, но его действия ему не угодны, а также было указано ему найти образ жизни угодный Богу, он обратился к величайшему философу своего времени и спросил, в чем состоит его вера. Философ ответил. И дальше идет изложение философской системы. Те, кто знакомы с философией, скажут, что перед нами система неоплатоников, которая как раз тогда, во времена Раби Иуда Алеви, возникла она еще раньше, но во времена Раби Иуда Алеви она была наиболее модной. Итак, философ ответил, Бог не может желать. Это первое. Он выше всех возможных желаний и намерений. Намерение предполагает стремление к чему-то, чего не хватает и без чего невозможно совершенство. И пока это не достигнуто, человек несовершенен. К тому же, как полагают философы, Бог выше познания частного, ибо частное подвержено изменениям. Божественное же сознание, познание неизменно. Он не знает тебя, и тем более не знает твоих действий или намерений. Он не видит твоих движений и не слышит твоих молитв. И если философы могут сказать, что Бог тебя сотворил, ну так это лишь выражаясь образно, ибо Он причина причин в сотворении всех творений. Но все же не потому, что таково его намерение. Как мы сказали, намерение у него отсутствует. У него нет воли. Бог никогда не занимался сотворением человека, и никто не пришел в этот мир иначе, как родившись от родившегося прежде него. В каждом свешены формы, свойства, темпераменты и склонности, унаследованные от отца и матери, и от других родственников, а также от климата страны, пищи и воды, силы сфер, звезд и созвездий. Все сводится к первопричине, но не потому, что таково его намерение, а так как от нее исходит вторая, и третья, и четвертая причины. Давайте попытаемся объяснить, что же утверждает здесь философ, неоплатоник, воззрениями которого мы здесь сталкиваемся. Его первое отрицание. В основном это построено на отрицании. Здесь не так много утверждений, сколько в основном отрицание. Его самое первое отрицание. Богу нельзя приписать воли и намерения. Так отрицается